Сегодня хочу делиться с вами Словом Божьим. Моя проповедь называется «Кто мой ближний?» Кто мой ближний? Ежедневно нас окружают люди, да? Наши родные, близкие. С утра встаешь, не успел встать, уже кто-то рядом с тобой. В основном, да? Каждый день мы идем работать, и там тоже вокруг нас люди. С кем-то у нас хорошие отношения, с кем-то тяжелые, сложные, натянутые. Кто-то вообще нас не любит, да? И лишний раз видеть нас не хочет. У нас есть родственники, двоюродные, троюродные, близкие, далекие. Каждый день нас окружают люди. Когда мы идем на транспорт до остановки, мимо нас проходят люди. Где-то мы проходим, где-то кто-то просит помощи у нас, да? Садишься в автобус, и если это час пик, ближних очень много людей, да? Они тебя давят, ходят тебе по ногам, толкают, что-то еще, кто-то недоволен тобой. Мы люди, и мы живем в обществе. Аминь. И как у библейских героев, так и у нас возникает вопрос, кто же наш ближний? Кто же наш ближний? Или не возникает такой вопрос? Давайте откроем Библию и почитаем одну историю. Это Евангелие от Луки. 10 глава с 25 стиха. И вот один законник встал и, искушая его, современный перевод говорит, испытывая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Встреча Иисуса с одним человеком. Библия называет его законником. Кто такой законник? Законник – это человек, который знает закон, да? Это строго ортодоксальный иудей. История говорит, что такие люди, они не просто знали Евангелие, Библию, Тору. Они привязывали к краям своих запястьев маленькие кожаные коробочки, в которых носили определенные отрывки из Писаний. Это люди, которые знали закон, изучали закон и носили этот закон на себе, на своих запястьях. И вот такой человек обращается к Иисусу и говорит: «Как мне наследовать жизнь вечную?» Иисус говорит ему: «Как читаешь Писание? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всем разумением, всей крепостью, и ближнего твоего, как самого себя». Каждый из нас, и многие из нас сегодня, находящиеся на этом месте, мы много лет в церкви. Аминь. Кто давно в церкви? Слава Богу. Значит, не я один. И многие из нас, мы похожи на этого законника. Ну, похожи или не похожи? Но мы как-то так привыкли о законниках думать плохо и говорить: «Ух, книжники, фарисеи, законники, да?» А на самом деле, это были люди, которые боялись Бога, чтили закон. Они соблюдали закон, они соблюдали заповеди закона, и не только заповеди зачастую, но различные предания старцев. И они очень скрупулезно относились к закону. И единственное, что во времена Иисуса, как мы здесь прочитали, да, искушая или испытывая Иисуса, законник задает вопрос. Они не могли принять Христа, они испытывали Его, они искушали Его, они пытались понять, кто же Он такой, этот Иисус. Кто Он? Пророк, Мессия, кто Он? Многие из нас, мы сегодня знаем очень много мест Писания, аминь. Целые главы можем цитировать из Библии наизусть. Мы знаем Бога, мы знаем Его Слово. Мы много знаем. Но иногда есть ощущение, что чего-то не хватает, да, в нашей жизни. И вот этот законник, он спрашивает: Господи, я знаю закон, как мне его исполнить? Как мне исполнить закон? Закон учит нас любить Бога и любить ближнего. Если мы возьмем 10 заповедей, и многие из нас, мы их знаем очень хорошо, Исход, 20 глава, 1 стих, они учат нас о двух основных вещах, о которых мы уже говорим, да? Что первое – любить Бога, и второе – любить нашего ближнего. Читая заповеди закона, я заметил одну интересную вещь, что 4 заповеди говорят о наших отношениях с Богом, и 6 заповедей говорят об отношении с людьми. Получается, что для Бога даже, может быть, отчасти важнее наши отношения к нашему ближнему, или, может быть, не важнее, а наши отношения к нашему ближнему, оно показывает нашу любовь нашему Богу. 1 Иоанна 4 глава 20 стих говорит: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Писание учит нас, что любовь к Богу и любовь к ближнему – вещи, которые должны всегда быть вместе. Как 10 заповедей неразделимы, да, на важные или неважные, так и любовь к Богу и любовь к ближнему должны быть всегда вместе в нашей жизни. Если мы говорим, что мы любим Бога, если мы любим Бога, это всегда отразится на нашем отношении к нашему ближнему. И если мы любим нашего ближнего, это выражает нашу любовь к Богу. Блаженный Августин когда-то сказал: «Люби Бога, и тогда поступай, как хочешь». Люби Бога, и тогда поступай, как хочешь. Если мы по-настоящему любим Бога, мы будем Его бояться. Аминь. Мы будем стараться исполнить все Его заповеди. И мы, соответственно, будем любить нашего ближнего. Еще один отец церкви сказал: познавший Отца не может не любить Его творение. Если мы познали Бога, мы автоматически будем любить людей, которые вокруг нас. Аминь. Слава Богу. Продолжая диалог Иисуса с законником, давайте почитаем дальше это место Писания. 29 стих. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «Кто мой ближний?» Интересно. Человек знает закон. Человек исполняет закон. Человек книжник, уважаемый в народе. Но когда Иисус ему говорит: «Поступай так, люби Бога и люби ближнего», этот человек где-то внутри понимает, что, возможно, он не до конца еще способен любить своего ближнего. И он задает вопрос, желая оправдать себя. Кто же мой ближний? Кто же мой ближний? Интересно, говорят, что этот вопрос еще раввины, иудейские, еврейские раввины задавали себе. Они рассуждали над этим вопросом. Кто-то говорил, что мой ближний – это иудей. Если рядом со мной язычник, он уже не мой ближний. Даже такие мысли были. Иисус отвечает на вопрос этого человека притчей. И давайте мы прочитаем ее также. На это сказал Иисус, 30 стих. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, и оставили его едва живым. Некоторый человек. Иисус начинает свой рассказ о некотором человеке. Заметьте, он не начал свой рассказ с того, что один праведный иудей шел туда-то, туда-то, да? Или один грешник шел туда-то, туда-то. Или один язычник шел туда-то, туда-то. Этими словами Иисус говорит, что твой ближний – это тот человек, который находится в данный момент времени ближе к тебе. Твой ближний – это тот человек, который в данный момент времени рядом с тобой. Правильный он или неправильный? Святой он или не святой? Нравится он тебе или не нравится? Наш ближний – это тот человек, который находится рядом с нами. В данный момент времени. И этот человек, некоторый человек, шел из Иерусалима в Иерихон. Историки говорят, что дорога из Иерусалима в Иерихон составляла 32 километра. И это была очень извилистая, очень сложная дорога. Иерусалим находился на горе возвышенностью 600 метров над уровнем моря. Иерихон находился внизу, там, где Мертвое море, 396 метров ниже уровня моря. И, по сути, человек, он спускался с очень большой горы по очень извилистой дороге. И очень часто на этой дороге разбойники грабили таких людей, которые шли. Было небезопасно в одиночку передвигаться по этой дороге. И многие люди, которые хотели пройти этот путь, они либо собирались в караваны, либо там еще несколько человек брали с собой охрану, защиту какую-то, как-то себя обезопасивали. И вот этот человек шел по этой дороге. Иисус не придумал какую-то сложную притчу или какую-то далекую, да, историю. Иисус взял пример из реальной жизни. То, что происходило, и об этом все знали. Один человек шел по дороге из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. В жизнь человека пришла проблема. Может быть, он был богат, может быть, он вез товар, может быть, он ехал на хорошем ослике, 600-м, или еще что-то. Но в жизнь человека пришли проблемы. Пришли разбойники, ограбили, побили и оставили еле живым. Дальше читаем. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. По случаю священник шел той дорогой. Священнослужитель, человек уважаемый в народе, человек, который там пасет много людей, приносит жертвоприношения, проповедует, там, славит Бога. Идет по этой дороге и видит, лежит человек, и у него проблемы. Возможно, этот человек мог оправдаться, иметь религиозное оправдание. И мы знаем, что закон говорил, что если священник прикасался к мертвому человеку 7 дней, он был нечист. И он не мог священнодействовать, служить. и исполнять свое служение в течение 7 дней. Возможно, священник шел, увидел проблему этого человека, увидел человека полумертвого, и он подумал, если я сейчас прикоснусь к нему, если он мертв, я стану нечист, я не смогу служить. Возьмите телефон. Этот человек, священник, он считал требования обряда выше норм милосердия. Если мы возьмем Христа, мы увидим, как много раз в своей жизни Христос ставил жизнь человека важнее, чем какие-то обряды, требования закона. Помните, Иисуса укоряли в чем? В том, что Он в субботу исцелял людей. Иисус, когда видел в день субботний нужду человека, Он исцелял его. Он не задумывался, сегодня суббота, пятница. Я думаю, что Христос исцелял людей всегда, да? Аминь? Или только по субботам? Назло фарисеям, нет. Он исцелял людей всегда. Но когда наступала суббота, какие-то предания людские, уже сложившиеся как традиция, говорили, в субботу нельзя делать добро. А Иисус говорил, если я вижу человека в нужде, я помогу ему в субботу. Вспомните, однажды к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Закон говорил, взята в прелюбодеянии, должна быть побита камнями. Аминь. Других вариантов не было. Откупиться было нельзя. Жертвы за грех прелюбодеяния не было. Что делает Христос? Тем людям, которые привели ее, Он говорит, если вы без греха, бросьте в нее камень. Люди потихоньку расходятся. Христос говорит женщине, где те, которые хотели тебя побить? Она говорит, нету, Господи. И Он говорит, я не сужу тебя, я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Христос на этой земле не был проявлением закона. Христос был проявлением милосердия. Аминь. И Христос не пришел сегодня в нашу жизнь, чтобы принести закон. Он пришел, чтобы принести в нашу жизнь милосердие. В 90-е годы как-то потихоньку почему-то появилось среди нас, христиан, такое понимание, что вот мы святые, а там все грешники, там, как еще, халдеи, язычники. А где это написано в Писании? Что там язычники, а тут все святые, что мы должны любить друг друга и служить друг другу, а тех людей пренебрегать. Посмотрите, Библия говорит, что Бог дает солнцу сходить над злыми и добрыми. Милость Его обновляется над всеми людьми. Если Бог свою милость обновляет над всеми людьми, так же и мы с вами, как христиане, мы должны посмотреть на этот мир с милосердием. Но людей, которые вокруг нас сегодня погибают в своих грехах, да, они нечестивые, да, они плохие, может быть, да, они, может быть, совсем, может быть, они обижают нас, но мы, как люди, которые познали Христа, Бога милосердия, мы должны начать иметь милость к этим людям. Реальная история. Пастор из города Сыктывкар, Павел Кудров, как все нормальные люди, периодически выносил мусор из своей квартиры к мульдам. И увидел, что один мужичок постоянно копается в мульдах. Бомжик, бомж. Человек без определенного места жительства. Он начал общаться с этим человеком. Он начал приносить ему еду. Он начал ему свидетельствовать о Боге, о Христе. Прошло какое-то время, этот человек прошел реабилитацию, он уверовал во Христа. Сегодня он бизнесмен. Сегодня он, я не знаю, как сейчас, мы полтора года назад были там, он баллотировался в депутаты какого-то района городского. Человек, которому была явлена милость. Можно было пройти мимо него, да? Он, от него плохо пахло, он выглядел не очень хорошо, он совсем плохо, может быть, там... Ну зачем тратить свое время на него, да? Так много дел. Можно брату пойти послужить. Но этот человек, он нашел это время, чтобы послужить. Сегодня жизнь человека восстановилась. Еще одна история была. Тоже реальная история. В городке, недалеко от нас, в одном доме стал жить бомж в подвале. Житель, он там пришел умирать. И одна сестра, она спустилась к нему, привела его к себе в дом, вымыла, очистила, позвонила в больницу, его забрали. Она рассказала ему о Христе, засвидетельствовала ему о Боге. Через какое-то время этот человек умер в больнице. Но он принял Христа. Он бы мог сгнить в подвале, и никто бы о нем никогда не вспомнил. Человек был бы потерян для Царства Божьего. Но милость, которую она проявила, изменила его жизнь. Вечность. Да, может быть, он не восстановился в этой жизни, он не стал успешным. Он прожил, может быть, каких-то несколько дней, но его душа спасена для Господа. Следующий, кто в притче Иисуса проходил мимо, в 32 стихе, также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Левит, по рангу чуть ниже, чем священник, но тоже служитель скинии. Знаем, что левиты, они носили колья в скинии, они готовили все для жертвенника, они там заботились, различно, воду носили. То есть это люди, человек, который служит, современно сказать, может быть, администратор в церкви. Вот он проходит мимо этого человека, посмотрел, оценил обстановку, пошел дальше. Может быть, тоже историки говорят, что иногда бандиты делали, такую подсадную утку, то есть они ложили человека и делали вид, что он побитый. И когда путник наклонялся, они налетали и грабили этого человека. Может быть, левит подумал, по-русски говоря, это подстава. Да, это развод. То есть меня хотят поймать на этом. И подумал, зачем мне осложнять свою жизнь? Пойду-ка я дальше. Может быть, в жизни этого человека оставались считанные какие-то минуты, если бы ему не была оказана помощь. И следующий человек, который проходил мимо, 33 стих, Самарянин же некто. Возможно, когда иудеи слышали этот рассказ, и когда услышали, что шел самарянин, они подумали, этот вообще нелюдь, хуже язычника, он, наверное, еще последнее обобрал у него. Мы знаем из Писания, что была такая фраза, иудеи с самарянами не общаются. Если взять историю, то когда Израильское царство, оно разделилось на северное и южное царство, северное царство называлось Самария. В 700 году до нашей эры ассирийцы, они пришли и захватили северное царство Израиля. Мы знаем, что это было наказание за грехи, за отступничество народа. И почти всех жителей увели в Ассирию, а на эту землю заселили языческие народы различные. И оставшиеся евреи потихоньку вступали в брак с этими людьми. И по сути они потеряли свое родство, свою избранность. И поэтому люди с Южного царства, евреи, они не считали людей с Самарии своими братьями и сестрами. Плюс ко всему, когда самаряне тоже хотели служить Богу, потому что кто-то из них пытался исполнять заповеди Бога, они построили свой храм на одной из гор. И мы знаем, что в Писании женщина, самарянка у колодца, помните, она спрашивала Иисуса, где нужно поклоняться, вот на этой горе, которые отцы наши поклоняются, или в Иерусалиме. То есть это спорный момент был. И вот Иисус говорит об этом самарянине. Наверное, половину слушающих передернуло в этот момент. Какой самарянин? Он хуже язычника. Но Иисус говорит, этот самарянин, проезжая, нашел на него и увидев его, жалился. Этот человек, по мнению израильского народа, падший, проходил мимо и жалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадил его на своего осла, привязал его в гостиницу и позаботился о нем. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда я возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Иди, и ты поступай так же. Нашу духовность, нашу глубину познания Бога определяет не то, как мы красиво молимся, красиво поем. Нашу глубину познания нашего Бога определяет не то, насколько мы часто бываем в церкви. Нашу глубину познания нашего Бога проявляет то, как мы относимся к нашему ближнему, который находится рядом с нами. Как мы относимся к тому человеку, который сегодня в нужде. Может быть, он вчера обзывал нас и поносил всячески, но он сегодня попал в нужду. Как мы сегодня к нему отнесемся? Хочу, заканчивая сегодня свою проповедь, хочу, чтобы мы посмотрели с вами один отрывок из фильма, снятого по роману Виктора Гюго «Отверженные». Давайте посмотрим.
Просил, я всех обошел. Оставьте меня в покое.
Видите ту дверь? Постучите в нее.
Кто бы это мог быть?
У вас найдется еда.
Входите.
Послушайте, я каторжник. Меня зовут Жан Вальжан. Я провел на каторге 19 лет. Несколько дней назад меня освободили. Я обязан добраться до Дижона к понедельнику, иначе меня снова посадят. Вот мой паспорт. В нем написано, что я очень опасен.
Все, войдите и будьте нашим гостем.
Я был на каторге. Вы видели мой паспорт?
Я знаю, кто вы.
Вы пустите меня в дом?
За что же вас посадили?
За убийство человека. Не боитесь, что я вас убью?
А вы не боитесь, что я вас убью?
Это что, шутка?
Я думаю, надо доверять друг другу.
Я никого не убивал. Я вор. Я украл еду, но заплатил за нее сполна. 19 лет в кандалах. Меня выпустили, вручив желтый паспорт. Куда я с ним пойду? Я приеду в Дижон, а потом что, умирать с голоду? 19 лет, а наказание только начинается.
Люди несправедливы.
Люди, не Бог. Ладно, как бы там ни было, спасибо. За еду и ночлег. Настоящая кровать. Я проснусь другим человеком.
Thank you.
Кто здесь? С деревянными ложками. И я больше ничего не хочу об этом слышать. Простите за беспокойство.
Его поймали.
Я наблюдал за этим человеком и...
Слава Богу.
Я сердит на тебя, Жан Вальжан.
Что с вашим глазом, монсеньор?
Он говорил вам, что был у нас?
О, да. Когда мы обнаружили в его сумке серебро, он сказал, что это ваш подарок.
Да, я подарил ему серебро, но почему ты не захотел взять подсвечники? Это очень глупо. Мадам Жило, принесите сюда подсвечники. Они стоят не меньше 2000 франков. Скорее. Мсье Вальжан должен спешить. Он опаздывает. Ты, наверное, забыл их.
Так значит, он не соврал?
Конечно, нет. Хорошо, что вы привели его. Теперь я спокоен.
Отпустите его.
Вы меня отпускаете?
Ты же слышал, что сказал епископ?
Мадам Жило, предложите солдатам вина. Наверное, им хочется пить.
Спасибо.
Не забывай. Никогда не забывай. Ты обещал стать новым человеком. Почему? Почему вы это делаете? Жан Вальжан, брат мой, ты больше не принадлежишь лукавому. Этим серебром я купил твою душу. Я освободил тебя от страха и ненависти. И я вернул тебя Богу.
Почему вы не идете в приют?
А вы как думаете?
Вы стучали в двери, просили?
Если кто-то читал это произведение или смотрел фильм, дальше происходит событие, что жизнь этого человека полностью изменяется. Милость и милосердие, которое явил этому, может быть, пропащему на первый взгляд человеку, обидевшему своего священника, обокравшему священника, это милость, которую священник явил, ему изменила всю его жизнь. Наша милость, которую мы явим этому миру, она может изменить судьбы сотен тысяч людей. В конце хочу зачитать пару цитат и на этом закончим. Подлинная вера неотделима от человечности. Люди, которые забывают об этом, похожи на строителей, соорудивших дом без фундамента, прямо на песке. Такое здание обречено рухнуть при первой же буре. Тот, кто служит ближнему, служит Богу. Пусть даже он этого не осознает. Служение Богу и служение ближнему – это неотделимые вещи. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы просим Тебя, научи нас служить нашим ближним. Научи нас любить наших родителей. Научи нас любить наших детей, Господь, научи нас любить тех людей, которые рядом с нами работают, учатся, с которыми мы ездим в автобусах, которые, может быть, толкают нас или где-то аж обижают нас в этой жизни. Господь, научи нас любить и являть милость людям, которые сегодня не знают милости, не знают той любви, которую однажды Ты открыл нам в Твоей милости, в Твоей любви, Господь. Благодарим Тебя, что Ты явил величайшую милость на Голгофском кресте. когда ты умирал за нас, за грешников, за недостойных, за людей, обреченных на каторгу, за людей, обреченных, чтобы вечно мучиться в аду, Господь, ты искупил нас и ты оправдал нас. Мы благодарим тебя, что ты возлюбил нас прежде. И благодаря твоей жертве мы сегодня имеем будущность и надежду. Боже, я молю тебя, научи нас служить людям, даже если это будет жертвой для нас. Если нужно будет оставить какие-то, может быть, комфортные вещи, или оставить что-то свое, Господь, чего-то лишиться, научи нас любить ближнего так, как ты возлюбил нас. Драгоценный и дорогой Бог, мы благодарим тебя, мы славим тебя, мы превозносим твое великое имя сегодня в этом собрании и на этом месте. Мы почитаем тебя и превозносим. Старый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Давайте прославим Господа. Воистину Он достоин. Он возлюбил нас прежде. Он явил свою милость нам, каждому из нас. Слава Господу. Хочу обратиться к людям, которые сегодня, возможно, первый раз в собрании, или, может быть, не первый раз, вы нуждаетесь в милости Божьей, в прощении грехов, в новой жизни, в Господе. Есть такие люди? Если вы есть, просто помашите. Будем молиться вместе с вами.